Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культпоход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна», затем музыкальный календарь. Ну и, конечно, регулярная информация о погоде, с нее мы и начинаем. Сейчас в Петербурге температура воздуха минус 10 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Сейчас в Петербурге минус 10 градусов. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает группа «Припинаки».
Thank you.
группа «Припинаки» открыла музыкальную программу радиоканала «100 минут». 8 часов 15 минут. Напомню, что сейчас в Петербурге температура воздуха минус 10 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер западный 2-3 метра в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня, 17 января, ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха на западе области минус 6-11 градусов, на востоке утром минус 16-21, днем минус 10-15. В Петербурге временами небольшой снег, температура воздуха минус 7-9 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнение небольшие. Последующие двое суток в большинстве районов пройдет слабый снег, ветер западных направлений слабый, температура воздуха ночью минус 7-12 градусов, на востоке до 13-17 ниже нуля, днем будет минус 3-8, местами до минус 10-13 градусов. Сейчас в Петербурге минус 10. Напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут», но сейчас об одной музыкально-биографической программе завтрашнего вечера.
В понедельник, 18 января, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучат лучшие песни из репертуара Гарри Нильсона и Дона Маклина. When I was a little boy, she had a rag doll.
Yeah. вся эта фауна. Взгляд Глазкова.
Я приветствую в студии журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Летом серый, зимой белый. Эту загадку, ответ на которую знают абсолютно все, я предлагаю считать эпиграфом к нашей сегодняшней программе. Поговорим о разных животных, которые зимой меняют свою одежку. Ну и о зайцах, конечно же, не забудем. Предположу, Павел, что существует две главных причины, по которым животные зимой переодеваются. Первая – это утепление, вторая причина – это маскировка. Я не ошибся?
Михаил, вы совершенно верно сказали, что две основных причины. И действительно, и в нашем регионе ряд животных меняют визуально свою окраску. И первый всем нам известный представитель – это, конечно же, заяц. Хотя сразу хочу сказать, что большинство животных меняют два раза в году – весной и осенью. Соответственно, осенью готовясь к студеной зиме, а весной, соответственно, к жаркому лету, потому что утепленный мех, он, естественно, в нем тяжелее переносить жару. Поэтому меняется и шерстный покров. Я, кстати, и не оговорился, и даже структура кожи меняется у животных во время линьки. Это очень важный момент. Так вот, если мы вернемся... Да, кстати, еще чуть не забыл сказать, что большинство животных линяют два раза в году, но есть исключения. Например, наша нерпа и балтийская кольчатка линяет один раз в году, а такие животные, которые ведут в основном водный образ жизни, такие животные, как выдра, бобр, норка, у них линька растянута, потому что они не могут себе позволить сразу сбросить вот этот оберегающий теплый мех, понятно, потому что живут в воде, поэтому у них линька растянута.
Вернемся к зайцу.
Вернемся к нашему зайцу. Сразу хочу сказать, что не все зайцы у нас становятся белоснежными зимой. Почему? Потому что в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, кстати, обитает два вида зайцев. Это заяц-беляк, который зимой становится белоснежным. А второй вид зайца – заяц-русак. Он на то и русак, что он не белеет зимой, он остается таким русым. Почему русым? Потому что в основном он обитает на полях, вдоль полей. И вот чтобы ему зимой, опять же, сливаться вот с кустарником, он таким остается русым зимой.
Так их зимой и русака легко отличить от беляка.
Да, летом гораздо сложно, нужно быть специалистом. Русаки, как правило, они более стройные, более крупные зайцы. Беляк, он более такой коренастый. А вот зимой, действительно, их легко отличить. То есть беляк, он белоснежный, только кончики ушей черные. А, значит, русак остается таким серым. Сразу хочу сказать, что он достаточно редок в нашем регионе и занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.
А когда беляк становится белым?
Начинается примерно в октябре месяце, в начале октября. Как правило, это связано и с наступлением холодов, но основной толчок к началу линьки – это уменьшение светового дня. Если мы говорим о зимней линьке, а о летней – это, соответственно, увеличение светового дня. Есть такое понятие в биологии, как фотопериодизм, то есть живые организмы, кстати, не только живые организмы, но и растения реагируют на продолжительность светового дня.
Ну, смотрите, беляк ведь в какой-то мере рискует, потому что к концу осени у нас далеко не всегда снег выпадает.
Конечно, он рискует. И в прошлом году я неоднократно находил в лесу, издалека видел зайца-беляка, который как бельмо, такой как кусок газеты, лежал на фоне вот этой осенней листвы, травы. И более того, конечно, он в этот момент уязвим. Он это понимает, кстати, и он старается вести в основном ночной образ жизни. То есть днем он забивается где-то под корягами, сидит, чтобы хищник не увидел. А вот днем он, значит, ночью, точнее, выходит в основном на кормежку. Кстати, хочу сказать, что на Руси была традиционная охота под названием «Охота на зайца в узорку».
Это как?
Это когда вот как раз был сезон, когда снег выпадал поздно, и вот охотники осенью шли по лесу, и вот в узорку, прямо наблюдая, видя вот это белое пятно, зайца подходили и его добывали. То есть охота в узорку. Классическая традиционная русская охота была. Так вот, по поводу, значит, наших русаков и беляков. Вообще это поразительно. Животные меняют абсолютно окраску. Задают вопрос, а почему кончики ушей у них черные? Скорее всего, это связано, опять же, чтобы отвлечь хищника, да, потому что само тело сливается со снегом, хищник реагирует на кончики ушей, а уши у зайца очень длинные, и
промахивается,
и он просто физически может промахнуться, да, тем более заяц, когда убегает, он делает такие петли, то в правую сторону, то в левые такие скачки, и, например, в частности, хищная птица может просто промазать, ориентируясь вот на эти кончики длинных ушей зайца.
Отвлекающий маневр.
Отвлекающий, такой. Вот такое приспособительное, легкая окраска черная.
А, кстати, есть ли в мире фауны птицы, которые вот так же ярко меняют свою одежку?
Есть, и эта птица даже живет у нас в Ленинградской области и живет даже в Санкт-Петербурге. Это среднерусская белая куропатка. Потрясающий. То есть, если она летом имеет пеструю окраску, такую коричнево-рыжую, то зимой она становится абсолютно белоснежной и сливается со снегом. Кстати, белая куропатка занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга. Ее можно встретить на Сестрорецком болоте. Если говорить о численности куропатки белой в Ленинградской области, то на сегодняшний день насчитывается несколько тысяч этих птиц. Да? То есть, в принципе, численность увеличивается, и это радует. То есть, в общем-то, в нашей области благоприятные условия для проживания и даже продолжения рода куропатки. Почему я сказал продолжение рода? Потому что частично, когда холодные зимы стоят, то к нам с более северных районов белая куропатка прилетает как бы на зимовку, как в более южные районы. И потом, соответственно, весной, во время продолжения рода, опять откочевывает на север.
Ну что ж, вернемся тогда к млекопитающим.
К млекопитающим. Если так сейчас перечислим животных, которые меняют окрас, ярко меняют. Да, кстати, хочу сказать, что, как я уже сказал в начале передачи, все меняют, одеваются в зимнюю шубу, да, это и медведь, естественно, и лисица, и янтовидная собака, все, да, но вот сегодня
не
мы
у всех
поговорим...
это так,
да,
заметно.
Так ярко заметно, да, и сегодня, что мы передачу посвятили вот ярко меняющимся животным нашего региона. Зайцы, белая среднерусская куропатка. Дальше идет, это косуля европейская. Косуля летом имеет такую яркую оранжевую окраску с тонким подшерстком, а зимой она становится такая пепельно-серой. Волос более удлиненный, более утепленный, и визуально, конечно, отличается, и она больше сливается уже с окружающей средой.
Это... А ее можно увидеть в наших местах?
Ее можно увидеть. Вид, к сожалению, пока немногочисленный, но ее можно даже встретить и в черте Санкт-Петербурга, и она, опять же, занесена в Красную книгу нашего города. Это европейская косуля. Следующий вид, ну, который все видят, знают, это белка.
Конечно.
Если правильно называть, это белка обыкновенная, потому что у белок очень много цветовых форм, но на территории России, всей России, обитает один вид белки, белка обыкновенная, но 36 подвидов. И вот если мы возьмем наш парк Елагин-Остров, то там можно наблюдать, что даже зимой иногда встречаются не чисто серые белки, некоторые белки практически черного цвета, это алтайский подвид, это другой подвид обыкновенной белки. Так вот, если мы возьмем классический окрас белки, знаем, да, что летом она огненно-рыжая, зимой становится серой. Это вот наша белочка тоже так заметно, явно меняет свой окрас. Кстати, любопытно, что хвост у белки линяет всего один раз в году, а само тело два раза в году. Вот, то есть это вот такая белка у нас является ярким представителем животных, кто меняет визуально свою окраску, готовясь к зиме.
Я бы вообще белку назвал одним из символов нашего города.
Вы знаете, Михаил, мне кто-то...
Ну, если говорить, во всяком случае, о парках.
Да-да, нет, мне периодически задают вопрос, а вот какое животное можно сделать символом нашего города? И я начинаю задумываться и понимаю, что многие животные, казалось бы, мегаполис, там, 5-миллионный город, многие животные имеют прямое отношение к нашему городу. Белка в том числе, конечно же. Вот. По поводу других животных, зверей, это писец. Редко, крайне редко встречается в Ленинградской области. Заходит, опять же, в холодные зимы, мигрирует в южные районы, и в том числе заходит в нашу область. Это писец или полярная лисица, второе название. Он тоже, наверняка, многие радиослушатели видели, знают, что с такого серого окраса он меняет цвет на белоснежный и абсолютно сливается со снегом. Это писец.
А само название писец, оно ведь происходит от слова пес. Он похож ведь? Действительно,
похож, ну и относится к псовым, да, семейство да. псовых. Да, и,
но и вот по, именно и его так назвали.
И подтявкивает, кстати, да, в природе он такой издает подтявкивающие звуки, похожие на собак.
Но есть еще одно животное, которое ярко меняет свой окрас зимою, но помимо этого является важным символом, в том числе символом власти. Вы понимаете, о
да,
каком я говорю?
Да, Михаил, это горностай. Горностай обитает и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге.
Да неужели?
Да, обитает, встречается, крайне редко, но встречается. Численность этого зверя, если возьмем Ленинградскую область, то до середины 20 века численность была порядка 40 тысяч зверьков. Сейчас численность сократилась порядка 4-5, до 4-5 тысяч. То есть горностай обитает и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. Уникальнейший зверь. Если кто его не видел, то длина без хвоста этого зверька примерно 30-35 сантиметров. Очень пластичный, изящный, может пролезть в любую норку мышевидного грызуна, а мышевидные грызуны – это основной корм этого хищника, причем бесстрашного хищника, который, кстати, может набрасываться и добывать жертву намного крупнее себя. И он даже может жертву перетащить, которая превышает вес его тела в 10 раз. Представляете?
Смелый и сильный.
Смелый, сильный. Причем, опять же, сразу хочу сказать, если вы где-то в курятнике его застанете, имейте в виду, что он может бесстрашно даже на человека наброситься. Да? То есть он действительно это бесстрашный зверек, обитает у нас. Зимой становится белоснежным абсолютно, только кончик хвоста остается черным. Опять же, вопрос, зачем? Для того, чтобы, как у зайца, спасти себя от хищников. Во время, когда он убегает, а на горностаев охотятся хищные птицы, охотятся лисицы, охотятся куницы. И вот, например, в частности, если, опять же, сова пытается поймать горностая, тело сливается зимой абсолютно со снегом, и кончик хвостика только виден, да, хищнику. Он атакует и, естественно, промахивается.
Но этот кончик хвостика мы можем видеть и на монаршей мантии.
Да, традиционно. А, кстати, изначально хочу сказать, что императоры во время инаугурации использовали вот эти знаменитые мантии, начали использовать в Европе. Петр позаимствовал этот, ну, эту атрибутику власти. И вот с петровских времен в России стали использовать во время, в том числе и во время инаугурации, вот эти мантии, которые шили из шкура горностая. Вот то, что мы видим, вот такие вытянутые как бы стерженьки, это вот как раз белый хвост горностая и внизу черная кисточка. А основа самой мантии идет уже из основного меха вот этого потрясающего зверька.
Но если мы говорим о том, что горностай меняет свой окрас, то в какой период его добывают для того, чтобы сделать из него мантию?
Соответственно, зимою. А летом он двухцветный, то есть верхняя часть тела у него такая темно-коричневая, а низ белый-бело-желтый. Но кончик хвостика остается черным при этом. Так вот, я тут поднимал информацию, выяснилось, что, например, для мантии Марии Федоровны, ну, возникает вопрос, а сколько же зверьков шло, да, вот для изготовления мантии Марии Федоровны, нашел вот одну цифру, было использовано 900 горностаев.
А почему так много?
Ну, потому что сама мантия, она же длинная, она несколько метров длиной, а, например, мантия у Георга VI, это отца ныне живущей Елизаветы II, длина мантии достигала 7 метров. И по данным для пошива Англия заказывала не в России, а в Канаде, вдумайтесь в цифру, 50 тысяч горностаев.
Так а почему так много, Павел?
Космическая цифра, во-первых, потому что для пошива мантии это же все-таки изделие, которое смотрится в одной плоскости, и из большого количества необходимо выбрать так называемую партию меха, чтобы он был одного оттенка, одного длины волоса, и вот огромное такое количество закупалось и отбиралось для пошива мантии. Но вот у Георга VI, конечно, мантия была 7-метровой, и по данным ушло несколько десятков тысяч зверьков. Представляете, какое огромное количество. Кстати, хочу сказать, что и во время инаугурации Елизаветы II она тоже была облачена в мантию в 1953 году, но несколько лет назад она отказалась от использования натурального меха.
По понятным причинам.
По понятным причинам. Вот, если говорить вообще, ну, в конце передачи, да, хотел сказать, что не только горностаи у нас меняют окрас, но еще есть и такой зверек под названием ласка. Абсолютно похож на горностая, по размеру в 1,5 раза меньше, такой же белоснежный, и основное отличие, у него кончик хвостика не черный. Вот если вы где-то в природе увидели белого зверька, смотрите на хвост. Если черный – горностай, если белый и заметно меньше – это ласка. Это вот последний, скажем, такой яркий представитель из зверей нашего региона, из животных нашего региона, кто так ярко, заметно меняет зимой свою окраску.
Я благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи через неделю.
До свидания.
Восемь часов 38 минут, а это значит, что уже наступила золотая середина этого часа. Золотой, напомню, она называется, потому что примерно в это время в нашей программе звучит одно из произведений музыкальной классики. Сегодня это прелюдия Сергея Рахманинова. Thank you. прозвучала прелюдия Сергея Рахманинова. 8:41 сейчас в Петербурге, температура воздуха минус 10 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 92%, ветер западный 2-3 метра в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха на западе области минус 6, минус 11 градусов. На востоке утром минус 16-21 градус, днем минус 10-15. В Петербурге временами небольшой снег. Температура воздуха минус 7, минус 9 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. В последующие двое суток в большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью минус 7-12 градусов. На востоке до 13-17 ниже нуля. Днем минус 3-минус 8, местами минус 10-13. Сейчас в Петербурге минус 10 градусов. Продолжаем нашу программу. У микрофона Михаил Спичко. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Раймонд Паулс отметил 12 января свой 85-летний юбилей. Знаменитый композитор родился в Риге. В 1958 году окончил Государственную консерваторию Латвийской ССР по классу фортепиано. Затем там же обучался композиции, а в 1964 году занял пост художественного руководителя Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии Латвии. В 1973-78 годах был художественным руководителем инструментального ансамбля «Модо», а в 1982 году стал главным редактором музыкальных передач Латвийского радио. Известность композитору принесла песня «Листья желтые», написанная в 1975 году. В 1981 Алла Пугачева впервые исполнила его знаменитые песни «Маэстро», «На бис», «Миллион алых роз». С 1984 года начинается плодотворный период сотрудничества Паулса с Валерием Леонтьевым. Песни «Зеленый свет», «Бархатный сезон», «Полюбите пианиста» также становятся всесоюзными шлягерами. В середине 80-х годов большую популярность приобрела песня «Дедушка с бабушкой» в исполнении созданного Паулсом детского ансамбля «Кукушечка». В 89-м году композитор возглавил Министерство культуры Латвии. После ухода в отставку был советником президента Латвии по культуре. В 99-м году баллотировался на пост президента Латвии, но президентом, как известно, не стал и вернулся к главному делу своей жизни.
Ваша ученица, я ищу вас. спасения и мечтаю сидя в этом зале. Вместе с вами быть на сцене, вместе с вами музыке служить. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнаете, мой маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, и рампы свет нас разлучают.
В эфире «Музыкальный календарь». 12 января 1941 года родился Владимир Мулявин, знаменитый музыкант, отец-основатель легендарных песнеров. Но начинал Мулявин с джаза. Свой первый бенд он создал в 15 лет в Свердловском музыкальном училище. Однако за увлечение джазом тут же и пострадал. Всех 9 участников той группы отчислили из училища с формулировкой «за увлечение западной музыкой». Перебравшись в Минск и увлекшись фолк-роком, Мулявин создал группу «Левоны», основу репертуара которой составила белорусская музыка. Стал ездить в экспедиции, собирать песни, а 1 сентября 1969 года группа «Левоны» была переименована в вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры». Пионеры фолк-рока на отечественной сцене, они долгое время оставались одной из самых популярных групп страны. Записали множество и сегодня свежо звучащих интерпретаций народных песен. Первыми из советских групп совершили турне по США, а позднее обратились к крупным формам и сделали несколько масштабных музыкальных спектаклей, в которых успешно соединяли фольклор и современное звучание.
Да, семья с Карушину. Поглядай.
В эфире «Музыкальный календарь». Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Его отец, ставший классиком еще при жизни, не навязывал сыну своего мнения относительно будущей профессии. Максим выбрал музыку сам. В 19 лет окончил музыкальное училище, в 25 — Московскую консерваторию по классу композиции. Получив прекрасное музыкальное образование, его педагогами были Дмитрий Кабалевский, Андрей Шпай, Тихон Хренников, Альфред Шнитке. Максим Дунаевский вполне мог стать академическим композитором, но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями он стал писать музыку для театра, а позднее и для кино. Среди сочинений Максима Дунаевского есть концерт для оркестра, кантата для хора акапелла «Старые корабли», камерные инструментальные ансамбли, сонаты, циклы романсов. Однако широкий успех и известность ему принесла музыка к фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль», «Карнавал», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Мэри Поппинс, до свидания» и многим другим.
Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей, сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя.
Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра.